Андрей Петухов, а сила-то в девушках. Издалека увидев парня, сбежала с ним пирсингом в ушах, босяк, то ли по обыкновению внутренне вскипел. «За что черт-то такой? Зачем цеплять всю эту гадость на себя? Где нормальные пацанские понятия? Где элементарные мужики или кто? Ну почему сейчас не темно? Я бы спросил у этого лоха закурить, а потом без базара того. Привет, Толь!» Отвлекшись от созерцания пирсинг парня, Толик увидел подошедшую к нему знакомую девушку. Тут же сердце у него проснулось, дрогнуло. Катя, его бывшая одноклассница, сейчас выглядела как настоящая принцесса. По правде говоря, она всегда ему нравилась, но теперь, спустя годы, была просто шедевром девичьей красоты. По-мальчишески покраснев, Толик растянул рот улыбки. «Привет, Катерина! Сколько лет, сколько зим, ты как?» «Нормально, а ты?» «Тоже ничего, работаю, квартиру снимаю тут недалеко». «Молодец», — подхватил Катя, — «еще не женился?» «Какой там? Столько дел!» — слукавил Толик, стараясь, как любой в его возрасте, скрыть отсутствие успеха у девушек. «А ты? В смысле, замуж еще не собралась?» «Нет», — честно сказала Катя, — «у меня и парня-то пока нет». «Не может быть», — обрадовался Толик. «Почему не может?» «Ну ты такая симпатичная». «Да ладно», — как будто не согласилась Катя, — «обычная. А ты куда идешь?» «Туда, прямо, а ты?» «И мне в ту сторону, тогда пойдем вместе». Катя кивнула, и бывшие одноклассники, увлеченно беседой, пошли вместе. Их разговоры быстро сменяли друг друга. Они то вспоминали бывших учителей, то говорили о судьбе друзей-товарищей, а то о своем личном, почти что взрослом жизненном опыте. Но вдруг в пылу очередных воспоминаний Толик осекся. В гуще идущих им навстречу людей он заметил яркого парня с дивной прической на голове. Его виски были гладко выбриты, а на макушке красовалась схваченная резинкой короткая пальмочка. Вот, блин, не выдержал Толик. «Чего?» «Да посмотри вон там, впереди. Видишь того типа с фонтанчиком на голове? Вот сколько живу, никак не могу понять, как можно парню так стричься. Голубизна какая-то, раздражает, ужас». Катя посмотрела туда, куда указывал Толик, и неожиданно стала заступаться за незнакомца. «Зря ты так», — сказала она. «Мне, к примеру, очень нравятся парни, которые стильно выглядят. Ты посмотри вокруг, сплошной инкубатор. А тут сразу видно личность, да и в целом, мне кажется, такие ребята очень сексуальными». «Ну, я не знаю», — буркнул Толик, и сразу, забыв о парне с пальмочкой, пошел дальше. В точке, где дороги расходились, повзрослевшие одноклассники обменялись телефонами, договорившись сходить вместе куда-нибудь на предстоящих выходных. И тут, через два дня, Толик в новых мега-стильных джинсах с предельно серьезным лицом сидел в кресле у зеркальца известного в городе салона красоты. «Мне, пожалуйста, уберите с висков, с затылка, а макушку...» «Я поняла», — довольно клиентом сказала девушка-парикмахер. «Сделаем модненько». «Угу», — подтвердил Толик, а сам подумал, отличаться надо от других. «Застряли, как бараны в 90-х, и выглядят так, будто с бандитской разборки приехали. Каждый человек личности выглядеть должен не так, как все, а так, как хочется ему. А кому не нравится, пускай не смотрят всякие там быки, балбесы, гопники». Андрей Петухов. Два сорта виски. Когда молодая веселая парочка вышла из кафе на улицу, уже вечерело. Несмотря на это, девушка настойчиво требовала у парня продолжения праздника. «Ну, Алик, ну давай, пойдем в ночной клуб, а?» – клянчила она. «Там же весело». Хорошо подвыпивший, Алик отрицательно мотнул головой. «Да зачем тебе этот клуб нужен?» И он указал на автостоянку, где терпеливо поджидали своих клиентов таксисты. «Давай лучше рванем ко мне в квартиру. Увидишь, там будет круче, чем в любом клубе». «Ну, Алик, ну давай лучше в клуб». Однако, озабоченный давно дающим о себе знать давлением в штанах, Алик крепко взял девушку за руку и твердым шагом направился к извозчикам. Пытающаяся поначалу сопротивляться девушка через несколько метров ходьбы смирилась и больше не высказывала никаких признаков отодвинуть неизбежное. «Куда едем, молодежь?» — с пониманием спросил таксист. И Алик объявил свой домашний адрес. «Прыгайте назад», — сказал таксист, открыл дверцу, а парочка, громко рассмеявшись, втиснулась в салон автомобиля. Такси тронулось. Девушка тут же достала из кармана свой любимый красненький смартфон. «Алло», – позвонила она самой лучшей подруге. «Ты где?» «Вау, я только что одним парнем, Аликом зовут, очень неплохо посидела». «Что? Да какая разница где? Ты лучше прикинь, что мы пили 2 сорта лучшего виски. Прикинь, 2! Ну, конечно, самого дорогого, а какого же еще?» «Почему 2?» «Капец, ты глупая. 1, пускай самый дорогой, пьют только лохи, у которых баблом есть проблемы. А Алекс сразу 2 заказал. Ну, типа, чтоб все было». «Да какое нафиг название? Это сорта, подруга, сорта, врубаешься?» «Так вот, первый сорт виски мне так себе не очень, а второй — это просто бомба. Вот представь себе». Рассказ девушки о 2 сортах виски продолжался до самого дома Алика, потом в лифте по пути в квартиру и еще немного в прихожей, пока Алик без лишних церемоний лихорадочно стягивал в себя узкие джинсы. А когда настало утро, проснувшись, девушка грубо растолкала Алика. «Эй, капризно дона губки, у тебя есть холодный сок?» «Не знаю», — то ли сказал, то ли простонал с похмелья Алик. «На кухне посмотри». «Чего ты злой-то такой?» — продолжала надоедать девушка. «Скажи мне ласково, по имени назови». «Каком еще имени?» «Как это каком?» «На таком, в каком меня зовут?» «А», — протянул Алик, перебрав в голове весь вчерашний день и, не найдя других вариантов, честно сказал. «Послушай, милая, 2 сорта виски. Пойди на кухню, она слева по коридору. Открой там холодильник и возьми сок». Не зная, обижаться ей или соглашаться, 2 сорта виски вскочила с кровати, громко шлепая по полу, босыми ногами пошла утолять жажду. Андрей Петухов, Дед Мороз. 31 декабря, уставший от приготовлений к ночному путешествию, Дед Мороз мерил шагами пол своей огромной избы в поисках Снегурочки. «Доченька, ты долго будешь прятаться? Все равно ведь поедешь со мной. Зачем нервы треплешь?» «Какая тебе доченька, паразит?» — эхом пронеслось по каждому из углов избы. Снегурочка очень хорошо умела при необходимости рассеивать свой голос. «Мне почти столько же лет, сколько и тебе, а замуж за тебя все равно не выйду. Вон сколько эльфов молодых». «Больно ты им нужна», — ухмыльнулся Дед Мороз. «Никак не поймешь, что в нашем ледяном царстве есть только ты да я, да мы с тобой. Выйдешь за меня, никуда не денешься. Я могу еще 200 лет подождать. А когда у тебя на носу от возраста бородавки вырастут, сама меня уговаривать будешь. А я еще подумаю. Давай выходи». «Не выйду». «Ну ладно». Дед Мороз подошел к своему любимому креслу у камина, грузно сел в него и громко хлопнул в ладоши. «Гурба!» Прямо из воздуха мгновенно явился маленький пузатый кот. «Я здесь, хозяин», — бодро отрапортовал гость. «Так», — Гурба начал указывать ему Дед Мороз, — «слушай, что мне от тебя надо. Первое». «Плевать», — сходу перебил кот. «Не понял», — растерялся Дед Мороз. «Ты что, пьяный, что ли?» «Никак нет, хозяин. Просто хочу вас сразу предупредить, что ничего того, что вы говорите, я делать не собираюсь». По избе пронесся звонкий смех Снегурочки. «Точно, пронюхал, где я прячу свой новогодний пунш», — ударил кулаком по подлокотнику кресла Дед Мороз. «Кто тебе, котяра, облезл и разрешил трогать мою сивуху?» «Да на кой мне ваша сивуха, хозяин?» — уже обычным обыденным голосом заговорил кот. «Я не по этой теме». «Опять не понял», — нахмурился Дед Мороз. «А по какой?» «Да так», — кот мечтательно прищурился. «Какая разница?» «Травки он пристрастился», — сдал кота голос Снегурочки, весь чердак ей провонял. «Интересно», — Дед Мороз попытался нагнуться поближе к коту, но тот, чую недоброе, попятился. «По-моему, я знаю, кто тебе эту дрянь преподнес. Санта-Клаусом снюхался, перебежчик. А ну, говори, где кока-колу прячешь, иначе заморожу». «Вот только не надо меня пугать», — кот отодвинулся еще дальше в сторону. «Во всем мире, между прочим, давно свобода совести и право выбора». «Ну, понятно», — мотнул своей пышной бородой Дед Мороз. Похлопал кота. «Завтра он мне здесь импичмент устроит, а потом выборы. Гуга!» На этот зов также из воздуха материализовался добродушного вида гном. «Слушаю, хозяин. Завали этого смутьяна», — указал Дед Мороз на кота. «Кого?» — не растерявшись, уточнил гном. «Бурбу?» «Именно. «Никак не могу, хозяин», — для виду подумал, сказал гном. «Это еще почему?» Дед Мороз от удивления выпучил глаза. «Ты что, тоже Санта спелся?» «Нет, конечно», — искренне рассердился гном. «Ты же знаешь, что у меня с одним из его оленей чуть до мордобоя не дошло». «Да ты что? А что там вышло?» — немедленно заинтересовался историей Дед Мороз. А кот, воспользовавшись удачной паузой, ловко швырнул под комод. Гном скривился, давая понять, что эти воспоминания ему неприятны, но все же рассказал. «В картишки сели по маленькой сыграть. Он тогда поставил свои прошлогодние волшебные рога, а я фамильный дедов мешок. Ну, тот, с которым можно все тырить налево и направо. Так вот, выиграл в этой партии олень. Я, как водится, отдал ему мешок, а потом, когда олень ускакал обратно сниматься в рекламе, увидел, что на снегу, где он сидел, остался туз. Жульничал сахатый. Почему же, как положено, предъяву не кинул?» — строго спросил новый Дед Мороз. «Как это не кинул?» — скулы гнома грозно раздулись. «Полетел туда к ним, за океан разбираться, не долетел. Чего так? Какое-то ПВО сбило. Подумали, что я самолет-разведчик. Совсем на войне помешались», — тяжело вздохнул Дед Мороз. «Снегурочка! Чего орешь?» Голос Снегурочки, как всегда, был спокоен и немного надменен. «Я все слышу, у меня уши на 500 лет моложе твоих». «Не спорю», — согласился Дед Мороз и хитро подмигнул гному. «Есть у меня к тебе, Снегурочка, одно деловое предложение». В избе сразу стало тихо, лишь изредка потрескивали поленья в камине. «Если ты сейчас же перестанешь капризничать и как порядочная Снегурочка поедешь со мной радовать детей», — продолжил Дед Мороз, «то даю тебе свое хозяйское слово, гном-свидетель. Завтра же поедешь отдыхать в Лапландию, к нашему северному родственнику». «Ура!» – запищала от радости Снегурочка и тут же появилась перед Дедом Морозом. «Слушаюсь и повинуюсь», – в реверансе присела она. «Так-то лучше», – довольно сказал Дед Мороз. «Давай быстрее беги собирать мешки и игрушки, скоро выдвигаемся». Снегурочка больше не мешкая побежала к груди подарков, а гном в недоумении уставился на Деда Мороза. «Ну чё вылупился, будто видишь меня в первый раз?» – шепотом спросил Дед Мороз. «Да так!» – так же шепотом ответил гном. «Ты же прекрасно знаешь привычки нашего лапландского друга. Пропадёт же с ним девчонка!» «Успокойся!» – улыбнулся Дед Мороз. «Я же не полный идиот. Буквально вчера наши агенты «Ласточки» сообщили мне, что в Лапландии крупный скандал. Пуритански настроенные эльфы застукали нашего родственничка с тремя снежными бабами. Прикинь! Туда, пока идет разбирательство, свободный въезд запрещен». «А-а-а», — понимающе протянул гном и оскалился во все зубы. А ближе к полуночи, заполненные подарками сани, Дедом Морозом и Снегурочкой неслись навстречу снежной ночи. Сегодня их ждал каждый ребенок и сказочник в надежде исполнения своих заветных желаний. И, конечно же, все они обязательно дождутся. Ведь Дед Мороз и Снегурочка всегда приходят к тем, кто хорошо себя вел весь прошлый год и не расстраивал свою маму. Андрей Петухов. Дом, который построил Игнат. «Ну вот, любимая». Счастливый Игнат указал жене на небольшой двухэтажный дом перед ними. «Теперь мы будем жить здесь одной счастливой семьей. Все, как обещал, до свадьбы». Одетая в подвенечное платье, молодая восторженно захлопала в ладоши. «Вау!» – не сдерживая эмоций, пропищала она. «Игнатушка, любимый, я так мечтала о собственном доме. Огородик, сад, все свое. Спасибо, котенок, ты мой самый-самый лучший». Раздувшись от гордости за себя, Игнат легко подхватил жену на руки, протиснулся в узенький проход ворот и, перешагнув разом две ступени крыльца, ступил на порог уже родного жилища. Следы запустения были, что называется, налицо. По углам висела паутина, штукатурка местами отсырела и осыпалась, а на окнах лежал мутный слой пыли. «Вот тена», — сказала молодая, спрыгнула с рук мужа на ноги и подбоченись по-хозяйски осмотрелась. «Да здесь давно пора делать ремонт, смотри, сколько грязи!» Игнат лишь пожал плечами. «А я и не говорил, что здесь ничего делать не надо. Как говорится, потихонечку, помаленечку приведем все в порядок. Где надо, подправим, где надо, поменяем». Однако, не слушая мужа, молодая продолжила сканировать изъяны. А когда досыта насмотрелась, в ее голове сам собой сформировался план по реконструкции жилья на ближайшие 3 дня. «Так, Игнатушка, — твердо сказала она, — давай переодеваться, обедать и за работу. Для начала хотя бы поубираемся». Игнат, протестуя, положил ладонь назад любимой. «Подожди, а как же супружеский долг? Я не согласен». Не давая мужу расслабиться, молодая изящно скользнула в сторону. «С глупостями подожди пока. Я сейчас беру веник и швабру, а ты пока займись вот тем шкафом. У меня такое ощущение, что он ночью упадет нам на голову». Разочарованно вздохнув, Игнат послал воздушный поцелуй жене. «Я люблю тебя, зайчик, и я тебя, лапочка». Прошло 5 лет. «Игнат, черт ты рогатый, я тебя долго звать буду?» Который раз в день прокатился по двору крик жены. Игнат натягнулся в редкую еле тронутую седьмую бороду и огрызнулся. «Да здесь я, здесь, чего орешь? Ты петли на воротах поменял? Долго я буду этот проклятый скрип слушать?» Ударив молотком по ненавистным воротам, Игнат крикнул так, что слышно было на пол улицы. «Я с утра вожусь с этими петлями, не подходит!» «Ну понятно, — не унималась жена, — там у тебя плитка не подходит, там кирпич не такой, а здесь петли не те, голова у тебя не та. Ты когда собираешься крышу на погребе перекрывать? Или ждешь, как в прошлом году всю консервацию дождями залило?» Еле сдерживая себя, чтобы не кинуть молотком по крыше погреба, Игнат грозно махнул бородкой. «Да перекрою, перекрою, дай с воротами закончу». Потом посмотрел на испуганно выглядывающую рядом из будки собачку и, присев на корточки, ласково погладил ее по голове. «Ох, сдохну я здесь, Надюшка! Уж поверь мне на слово, не дом это мой, а могила моя! Игнат, быстрее беги сюда, по-моему, кран потек!» Андрей Петухов, друг на прокат. Когда Арсения осенила, он от всей простоты пришедшего в голову решения ударил ладонью по своему компьютерному столу. Хотя, если быть до конца честным, то эта идея вовсе не его идея. Просто, сгорая от скуки, Арсений просматривал в интернете ленту свежих объявлений. И, наткнувшись на одно из них, его глаза в долю секунды загорелись. В тексте объявление просто и без всяких текстов в ноу-хау значилось «Друг на прокат». Новая услуга для тех, кто слишком занят работой или семьей. Что бывает лучше для мужчины, чем сесть с приятным собеседником, который тебя понимает, поддерживает, и выпить пару кружек пива? Зачем же искать приятелей в кругу ваших вечно занятых собственными проблемами коллег и соседей? Наш друг на прокат – самый лучший и понимающий слушатель. А если надо, то и прекрасный собутыльник. Оплата почасовая. Звоните. Вот же оно, порадовался Арсений. На пару со своей женой он только недавно переехал жить и работать в столицу, а потому свой круг знакомых еще не приобрел. А так хотелось хоть раз по-дружески провести с кем-то застольный часок, а если повезет, то и вечерок. Ни капли не сомневаясь в правильности решения, Арсений набрал указанный в объявлении номер телефона, быстро договорился об условиях оплаты и, крикнув вечно торчащей у зеркала жене, что необходимо срочно ехать на работу, дернул из квартиры на свободу. «День добрый, это вы, друг?» – смущенно, улыбаясь, спросил Арсений статного молодого человека, стоящего у входа метро. «Именно!» – бодро ответил тот и протянул ладонь. «Петя!» Арсений, сияя, словно встретил одноклассника, с которым не виделся 100 лет, Петя сходу поинтересовался. «Простите, что сразу спрашиваю, вы уже перевели деньги на наш счет?» «Да, конечно», — подтверждение Арсений похлопал себя по карману, где обычно прятал кошелек. «Сразу же, как вышел из дома». «Тогда привет, брат», — Петя хлопнул Арсений по плечу. «Как жив-здоров, рассказывай». «Да что там рассказывать», — замялся Арсений. «Все!» Петя, как заправский забулдыга, сразу же повел Арсения в сторону ближайшего бара. «Все интересно. Если хочешь, давай для начала немного губы промочим. Хотя...» Петя остановился и, смущенно потупив глаза, сказал. «Ты знаешь, я совсем забыл. У меня сейчас с деньгами проблемы. Короче, гол как сокол. Так что пиво, наверное, отменяется». «Какой там отменяется?» Арсений уже чувствовал, что проникается симпатией к новому знакомому. «У тебя нет, есть у меня». «Да как-то неудобно. Неудобно девушке в первый раз. Идем, я угощаю». Ты понимаешь, какой тупой, пытаясь перекричать музыку в баре, бил себя в грудь порядком захмелевший Арсений. А еще начальник. Коров ему пасти, а не бизнесом рулить. Родственник чей-то, вторил Арсению такой же подвыпивший Петя. А как ты думал, из грязи в князи, что ли? Не бывает такого, не бывает. Точно. Арсений стал дальше разливать водку. Их деревянный круглый столик был до упора заставлен тарелками с надкушенными бутербродами, использованными салфетками и полупустыми кружками с пивом. Ломишь каждый день, как проклятый, за копейки, а этот палец о палец не бьет и получает за двоих, а то и за троих, продолжал распинать начальник Арсений. Должно быть, уже счет в швейцарском банке заимел. Эх, сокрушенно махнув рукой, вздохнул Петя. А мне, дружище, денег даже на семью не хватает. Вот завтра у дочки день рождения, подарок купить не за что. Да ты что, поднимая рюмку, пожалел приятель Арсений. А сколько дочке лет исполняется? 6, печально ответил Петя. Не горюй, брат, усмехнулся Арсений и выпил свою водку. Я выручу тебя, займу, сколько надо. Да ладно, сколько, я говорю, надо. Упершись руками в стену, чтобы не упасть, хорошо пьяные друзья стояли у дверей в квартиру Арсения. Только тихо, с трудом выговаривая слова, наставлял Арсений. «Я сам с ней поговорю, а ты сразу иди на кухню, готовь тару. Вот там спокойно продолжим выпивать». Встряхнувшись, Арсений поднял упавшую на кухонный стол голову. Сколько он проспал? За окном было уже темно, на столе плотным кольца окурков стояла пустая бутылка из-под водки. Пети нигде видно не было. «Петруха!» – осипшим голосом позвал Арсений. Ответа не последовало. Стараясь не опрокинуть стул, Арсений встал на ноги и, пошатываясь, пошел искать гостя. «Таня!» – уже громче крикнул Арсений. «Танюха, ты где?» В квартире продолжала царить гробовая тишина. Откашлявшись, Арсений прошел в прихожую. Внимательно осмотрелся и с удивлением заметил приклеенный кусочком скотча к зеркалу лист бумаги. На нем красивым почерком было что-то написано. Сорвав листок, Арсений прочел. «Уважаемый Арсений, в связи с тем, что вы отключились, я не мог продолжить свою работу. Тем не менее, по заключенному соглашению, мне необходимо было быть вашим другом до полуночи сегодняшнего дня. На угощение в кафе я вас раскрутил. Деньги, которые никогда не отдам, занял. А теперь, когда вы так сильно опьянели, повел вашу молодую, лишенную внимания и романтики жену отдыхать в ночной клуб. Там я попытаюсь затянуть ее в туалетную кабинку и соблазнить. Считаю контракт «Друг на прокат» выполненным. Если есть замечания к моей работе, звоните нашему менеджеру. Будем рады, если вы еще раз к нам обратитесь». Икнув, Арсений ошарашенно опустился на корточки. Андрей Петухов не откроет Атлантиду. Стараясь крепко стоять на ногах, греческий воин, мореход Кавалиус, восхищенно смотрел на своего вождя и кумира Ясона. Тот находился у самого борта галеры, в окружении своих преданных друзей и слуг. Все они напряженно всматривались в накрывшую море дымку тумана, ожидая, что оттуда вот-вот появятся воины Колхиды, защитники Золотого Руна. Казалось, время замедлило свой привычный ход, а потому Кавалиус видел все вокруг, как будто бы со стороны. Стараясь не выдать своего волнения, он достал из ножен короткий меч, подтянул к груди щит и, приблизившись к Ясону, сказал: «Жду твоих приказаний, царь». Ясон обернулся и пристально посмотрел в глаза своему лучшему воину. «Кавалиус, друг мой, слух твой острый, а взор как у ястреба. Будь сейчас внимателен, как никогда. Враг где-то рядом. Предупреди меня, своего царя, вовремя». Искренне польщенный такими словами Кавалиус собрался в один напряженный комок. И в это время болезненный щелчок по уху вывел школьника Васю Ковальчука из мира его грез. Над партой мальчика грозно нависла фигура школьного учителя истории. «Что, Ковальчук, снова в облаках летаешь?» — рявкнул на весь класс учитель. «Что я сейчас рассказывал?» Покраснев, Вася затравленно вжал шею в плечи. «Молчишь? В конце урока положишь дневник ко мне на стол. Учитель направился обратно к исписанной мелом доске, на ходу продолжая излагать урок о культуре Древней Греции. Вася же, дождавшись момента, поспешил вернуться обратно к событиям на подступах к царству Колхиды. За этот небольшой промежуток времени там все изменилось, не в лучшую для греков сторону. Вовремя незамеченный корабль с противником протаранил их галеру, и греки, стараясь спасти свои жизни, прыгали за борт, на ходу избавляясь от тяжелой амуниции. Заметив появившегося Ковалиуса, Ясон укоризненно покачал головой. «Эх, Ковалиус, Ковалиус, подвел ты нас, зря я на тебя понадеялся!» Сказав это, царь прыгнул в море вслед за своими подданными. Опозоренный Ковалиус зло пнул сандалии по палубе, а будущий строитель-каменщик Василий Ковальчук навсегда отказался от мечты стать когда-нибудь известным историком, археологом, нашедшим золотое руно. Андрей Петухов. Невероятно придурочное шоу. В непогожий осенний вечер в квартире у большого телевизора собралась вся крепкая и дружная семья. Немного поспорив, что сейчас лучше посмотреть, сошлись на одном единственном интересном шоу, где в студии у чуть-чуть нервозного ведущего собрались совершенно неадекватные персонажи и разбирали свои одинаково неадекватные проблемы. «Да на черта нам эти ненормальные нужны!» Завидев заставку на экране, пробурчал отец семейства. «Нормально!» — сказал еще молодой сын, сделал звук погромче. Мама с недавно разведенной дочкой под боком пока что терпеливо молчала, ожидая своей очереди. Яркими вспышками засверкала картинка, призывно заиграла музыка, и шоу началось. «Здравствуйте, уважаемые зрители!» — начал свою работу ведущий. «С вами на телеканале ССС снова я и программа «Слушаем вместе», где мы пытаемся разобраться в жизненных трагедиях людей, оказавшихся в самых необычных, а порой и безвыходных жизненных ситуациях. Итак, начнем». «Ну все, радостно сказал сын, сейчас наведут алкашей, дураков, будут рассказывать, какие они хорошие, бред, короче». «Или извращенцев», — подал голос дочь, — «кто кого куда и сколько кому лет». «Фу, тошниловка!» В студию, наигранно прихрамывая, зашли несколько мужчин и женщин с типичными для сельской местности выражениями лиц. По незримой телезрителю команде ведущего дружно уселись в кресло. «Мы все внимательно слушаем вашу историю», — объявил ведущий, указав микрофоном на самую молодую героиню шоу. И та не заставила себя долго ждать. «Вот этот», — она указала на огромного небритого мужика, — «позвал меня к себе в гости, а когда я согласилась и пошла, то купил бутылку». «Ну все ясно», — сказал отец, — «сейчас начнется. Я не знаю, куда шла и ни о чем не догадывалась. Все же наперед понятно. Одно и то же, одно и то же». «Или как вариант», — поддержал отца сын, — «скажет, что от него беременна, а на самом деле беременна от всего села». Тупой, затасканный сценарий. На экране же все шло так, как было заказано. Девушка начала обвинять мужика в изнасиловании, а мужик, в свою очередь, кричать, что ничего такого не было. А любовь произошла по милому обоюдному согласию. «Да у него же на роже написано, что он сексуальный маньяк», — включилась в обсуждение шоу мать. «Где они только таких берут? Ума не приложу, как вы можете такое смотреть?» «На моего бывшего мужа похож», — неожиданно прозрела дочь. «Такая же сволочь. Ничего лучше по телеку нет?» Переключившись на других героев истории, ведущий стал ловко закручивать интригу. «Вот это мать девушки, по ее же словам, вошла в дом, где происходило изнасилование, и сама все увидела собственными глазами». «Врет, зараза!» — кричал молчавший от того участница. «Они деньги с него хотят получить, а он ни в какую». «Куча придурков!» — засмеялся сын. «Да это же все дешевый цирк», — сознанием дела ответил отец. «Алкаши!» — махнул рукой мать. «Идиотская постановка!» — подвела свою черту дочь. Шоу продолжалось дальше, а дружная семья все это время продолжала плеваться на тупость сценария и героев, но все же досмотрела историю до конца. На следующий день нервозный ведущий получил свой обычный штатный гонорар. А телезрители, загруженные своими обыденными проблемами, как-то незаметно для себя, купили в магазинах и на рынке несколько раз рекламированное шоу «Шампунь для детей». Андрей Петухов. Ненужные мокасины. Капризно загнув оба задника, мокасины сделали вид, что не хотят впускать в себя женские ножки. И пускай их подошва стала со временем из белой грязновато-серой, а в джинсовой ткани прослеживались еле заметные дырки, но все же они навсегда оставались теми, кого с придыханием называют «любимые». Пальцы бережно поправили на место задники, позволив нежным стопам обуться. Немного покапризничав, обувь поддалась. При всей своей исключительности мокасины все же признавали, что дороже и ближе этих самых ног у них нет, не будет никого. Но, как говорится, фасон, пускай даже потрепан, держать было необходимо. А потому мокасины бережно обняли ноги и приготовились к обычному в этот час путешествию на улицу. Особенных переживаний от этих прогулок никогда не возникало. Прежде всего, ножки всегда выбирали только сухую, ясную погоду, когда на асфальте не было ни луж, ни даже малейшего намека на грязь. А еще они ступали так осторожно, что передвигаться мокасинам было одно удовольствие, сравнимое разве что с легким массажом. Так и в этот раз, только оказавшись на свежем воздухе, мокасины счастливо вдохнули теплый воздух всеми порами своего джинса. Ножки же, как и следовало ожидать, аккуратненько стали шлепать по дороге. В ответ мокасины благодарно прижались внутренней поверхностью к человеческой коже. Какая же она была бархатной, ароматной. Так пахли только ранние весенние цветы, на которые время от времени наступали резиновые подошвы. Да и то, все это было лишь серой тенью волшебной ауры ножек. Шаг, второй, третий, четвертый. Мокасины наслаждались совместно с ножками рандеву. Но что это? В какой-то момент ножки остановились у магазина модной обуви и уверенно направились туда. Зачем это еще? Забеспокоившись, заскрипели мокасины, а ножки продолжали упорно двигаться дальше. И вот уже округлые носки уставились прямо на стеллаж с новой идеально сшитой обувью. «Уходи отсюда!» Во всю свою мощь заскрипели мокасины, однако ножки в ответ с непривычной странной злобой выпрыгнули наружу. Несколько ужасных рвущих на части минут наблюдали старые мокасины, как ножки примеряли на себя то одну, то другую пару молодых красавчиков. Тане и мокасины надеялись, что ножки вот-вот поймут, что разношенные, пускай даже модные красавчики, только поначалу будут удобны, а потом начнут жать, натирать, своевольничать. На все нужно время и привычка, ведь мокасины сами когда-то были молоды. И все же ножки приобрели себе обновку. А когда снова влезли в мокасины, все изменилось, как день в ночной кошмар. Теперь, выйдя из магазина, ножки шли по асфальту, как бульдозер. Наступали на камни, спотыкались о грязные ямы, безжалостно гнули подошву. Мокасины кричали, стонали, молили, не сдерживаясь, захлебывались слезами. Но все это оказалось бесполезно. Скоро старая пара мокасин упала в пропавший нафталином шкаф. А новые хозяева ножек тихо посмеивались над подаренными им водянками для хозяйки. Андрей Петухов. Низменные желания. Когда известный в городе моралист и поборник нравственности Венедикт отвлекся от созерцания витрины магазина, его инстинкты мгновенно включились. Мимо него в легком развивающемся на ветру платьице шла молодая привлекательная девушка. Развитая культура и сознание Венедикта нахмурилась. Какая ветреная особа, сразу видно, безнравственная. Инстинкты, в свою очередь, в режиме запредельной скорости, принялись за собственный последовательный анализ. Инстинкты. Волосы прямые и длинные, показывают здоровые процессы биохимии организма. Сознание. Вот как волосы расчесала. Прямо русалка из диснеевской сказки. Узелочек надо и с заколочкой. Инстинкты. Брови ярко выражены, ресницы густые, глаза большие, нос не искривлен, зубы ровные, белые. Потом перейдут хорошие защитные механизмы и здоровая кость. Сознание, смазливое какое, должно быть, ни одного мужика погубило своими глазищами. Инстинкты, груди большие, сможет долго выкармливать потомство. Сознание. Она бы еще ниже декольте опустила. Срам какой. Инстинкты. Бедра округлые, длинные ноги. Родит без осложнений. Готова к спариванию. Сознание. Раскачивает задом, будто ее ветром заносит. Распутная. Закончив первичный анализ девушки, инстинкты заработали полным ходом, выдав прямую команду к коррекции. Известный в городе моралист Венедикт, ощутив настойчивое желание в ужасе, побежал с улицы прочь. На ходу Венедикт строго отчитывал сам себя. Какой стыд! Ну когда же, наконец, я смогу взять под контроль эту примитивную обезьянью похоть? Ведь ни капли смысла в ней, не толики разума. Тьфу! Андрей Петухов. Одни и те же проблемы. Придя вечером с работы домой, водитель троллейбуса Геннадий Степанович наскоро перекусил и, устало потянувшись, вышел на балкон перекурить. Только он зажег спичку, как сосед сверху, директор агрофирмы Степан Николаевич, громко с ним поздоровался. «Привет, Гена, подышать вышел?» Геннадий Степанович поднял голову, как можно уважительно ответил на приветствие. «И вам здравствуйте, Степан Николаевич. Да, после ужина люблю подымить. Говорят, пищеварению помогает. А то от Нюркиной стряпни макарон на сале, в животе как бульдозер прошелся». «И не говори», — поддержал разговор попыхивающий сигары Степан Николаевич. «У меня у самого проблемы с кишечником. Так мне мой диетолог посоветовал перейти на морепродукты. Вот теперь каждый день ем то горбушу, то судачка, чуть реже икру. Веришь, скоро плавники вырастут. В любом случае от жирной пищи лучше отказаться». «Ага», — согласился с бизнесменом Геннадий Степанович. «Я вот так, Нюрке, говорю. Прекращай жарить на сале, переходи лучше на маргарин. И дешевле, и усваивается лучше. А она мне, не учи учению, сама все знаю. Лучше подумай, как лишнюю копейку в дом принести. Будто я мало пашу в своей жизни. И так все деньги отдаю ей, а все равно мало. Давай еще». «Почти как у меня», — хохотнул Степан Николаевич. «Получил барыши с реализации урожая, проплатил рабочим зарплату, выдал откаты волкам с госконтроля. А остаток надо же вкладывать дальше в развитие. А моя Лена давай перья поднимать. Типа обещала меня в этом году в Италию свозить. Теперь выкручивайся как хочешь. Лучше бы хоть раз в жизни к своей мамочке в родное село съездила. Посмотрела, откуда я ее на свет Божий вытянул». «Да не говори», — дал реакцию на слово «мамочка» Геннадий Степанович. «Представь, у моей тещи огород приличный, сад такой, нормально высаженный. Так Нюрку туда лишний раз не затащишь. Видите ли, за неделю на работе на кухне так устает, что на выходных не до огорода уже. А картошка пропадает. Теща же вообще все по барабану». «Да, слишком грамотные стали. Во-во, пожестче с ними надо». Больше не желая продолжать беседу, Степан Николаевич сбил с сигареты пепел и пожелал соседу спокойной ночи. «Пойду в джакузи посижу, хорошо потом спится», — сказал он на прощание. «И я пойду», — затушив свою сигарету, — сказал Геннадий Степанович. «Вот бройлер уже нагрел, хотя, зараза, электросчетчик наматывает невероятно». Балконная дверь захлопнулась, и зевающий Степан Николаевич зашел обратно в комнату, где его жена Лена уже полчаса наводила на ногти маникюр. «Ты с кем там разговаривал?» – без интереса спросила она. «Да так, с соседом снизу». «Нормально так побеседовали, чисто по душам, об общих проблемах. А ты говорила, я от обычных людей далек, проблем их не знаю». Лена фыркнула, а этажом ниже Геннадий Степанович прыгнул в согретую Нюркую супружескую постель. «Ты чего на балконе так долго делал?» Решила перед сном пропилить мужа Нюрка. «Водку, что ли, прячешь там?» «Дура ты, Нюра! Какая водка? С соседом сверху, деловой который, пару слов обменялся. Веришь, одни и те же проблемы. Короче, все как у людей. Прикинь». «Угу», — окончательно проваливая сон, помычала в ответ Нюрка.
Андрей Петухов. Последняя агония я.
Усевшись на свое рабочее место в кабинете заместителя директора по экономической работе, Геннадий приготовился к разговору. Вечно зудящее его настоящее «я» неистово кружилось в портфеле. Пытаясь вырваться на волю, но Геннадий предусмотрительно плотно закрыл на ключ замочек. Когда-то еще до нынешней должности Геннадия настоящее «я» было большим и заметным. Раньше оно плотно сидело внутри тела Геннадия, громко называя себя личностью и заставляя обволакивающую живую оболочку делать все, что только вздумается. В то давнее золотое время настоящее «я» днями и ночами носилось с ветрами возвышенных чувств и ползало по глубоким рытвинам разочарований, при этом постоянно заставляя сердце то безрассудно кипеть, то плакать. Но однажды пришел день, когда Геннадий решил, что его жизнь слишком уж стало безрассудно, и он, недолго думая, устроился работать экономистом в довольно-таки приличную компанию. Взявшись за работу со всем присущим бывшему бездельнику рвением, Геннадий очень скоро добился значительных успехов в лице начальства, а вместе с признанием и повышением рабочего статуса с достойным материальным вознаграждением. В этот самый переломный период настоящее «я» Геннадия стало катастрофически быстро уменьшаться, а потом и вовсе выпало за пределы тела. Однако все это было уже неважно. Геннадия назначили заместителем директора с прицелом на главную должность компании. И все прошлые глупости позабылись, как давний сон. Настоящее «я» теперь в виде крошечного Геннадия жил в пустой мыльнице в ванной комнате его квартиры, лишь изредка напоминая о себе раздражающим слух писком. Но в последний месяц оно ни с того ни с сего обнаглело и попыталось перейти в атаку с помощью забытых воспоминаний и нелепых притязаний на свое бывшее положение. Вот потому и пришло самое время для серьезного разговора тет-а-тет. Геннадий открыл портфель. Не церемонясь, вытащил оттуда злобно брюзжащее настоящее «я», посадил его на клавиатуру, лежащую на столе ноутбука, и по-деловому сказал: «Ну что, давай спокойно побеседуем. Или ты хочешь обратно мыльницу?» Настоящее «я» хоть и было немногим больше детской ладошки, но все же оставался еще достаточно умным, чтобы не испортить выпавший ему шанс для разговора. «Что ж, давай побеседуем. Только не начинай с угроз. Ты и так превратил меня непонятно во что», — ответил настоящий «я». «Из яркого, живого начала я превратилась в какого-то недоразвитого лилипута, да еще и живущего за бортом жизни». «Не надо только плакаться», — осадил жалобы Геннадий. «Я прекрасно помню, как из-за твоих выдумок меня и оскорбляли, и гнали, и даже били. Так что не надо». «Но ведь ты же любил, помнишь?» — хитро открылась настоящая, мечтательно прикрыв глаза. Геннадий заулыбался. «Помню, как же не помню, такая была белокурая, веселая, как же ее звали? Сейчас вспомню, настоящая я в надежде широко раскрыла свои маленькие глазки. Ее звали...» «Стоп!» — словно ужаленный вскрикнул Геннадий. «Опять ты хитришь? Какая теперь разница, как ее там звали?» Настоящая я разочарованно опустила на грудь голову и, казалось, на незаметный глазу миллиметр стало еще меньше. «Я тебе чего сюда принес? В портфеле вытащил», — рявкнул Геннадий, «чтобы раз и навсегда закончить наш давний спор. Давай говори, какие у тебя условия». Настоящая я пожала щуплыми плечиками. «У меня нет никаких условий, просто верни меня обратно в тело. Пойдем-ка вместе отсюда на улицу. Там небо, солнце, радость. Зайдем в магазин, потратим отложенные тобой деньги на все, что нам захочется, выпьем пивка. А потом, ни о чем не думая, пойдем за первой понравившейся юбкой. А утром следующего дня уволимся с этой нафталиновой работой и махнем на озеро рыбу ловить. Вот и все». «Нет, не все», — зло ухмыльнулся Геннадий. «Кое-что ты забыла». «Что именно?» — не поняла настоящая. Набрав легкий побольше воздуха, Геннадий, словно пулемет, затарахтел с утра приготовленный скоговор. «Проснуться всем, почистить зубы, сделать тосты, погладить штаны, протереть обувь, залезть в троллейбус, извинить наглеца, прийти на работу, улыбнуться всем, кого ненавижу, подмигнуть надменной секретарше, пожать руку коллеге, пишущему на меня докладные, сделать комплимент тупому начальнику, зайти в кабинет и приняться за отчет». С каждым произнесенным Геннадием словом настоящее «я» катастрофически уменьшалось в размере. а на последнем слоге с глухим хлопком и вовсе исчезла. «Вот так вот», – удовлетворенно сделанным сказал Геннадий. И, поудобнее устроившись в кресле, принялся вычитывать свободные таблицы. В текущем месяце намечается положительная динамика в падении цен на энергоресурсы. По подсчетам аналитиков, приблизительный рост прибыли составит 50%. Андрей Петухов. Раз характер, два характер. Иван Васильевич вышел из дома в ужаснейшем настроении. Сегодня у него закончились последние денежные сбережения. А это означало, что запланированный в этом месяц ремонт ноутбука откладывался на неопределенный срок. Ко всему прочему, напрягала куча неоплаченных платежек за коммунальные услуги и никак не погашаемый банковский кредит. Короче, было от чего впасть в тоску. Аккуратно обойдя мутную лужу, Иван Васильевич невольно вздохнул. Проблемы, проблемы, проблемы. Здорово, Ваня, куда в такую рань? Обернувшись, Иван Васильевич увидел своего давнего приятеля Рому. Привет, Рома, да так, что-то дома не сидится, а ты чё? Я то, выпустив изо рта мощную дозу перегара, Рома улыбнулся. А похмелиться, шурю, вчера очень хорошо было. «Понятно», — сказал Иван Васильевич, и тут же ему в голову пришла обычная для людей в его ситуации мысль. «Слушай, Рома, у тебя не найдется свободных денег взаймы до получки, а?» Задрав голову, Рома громко засмеялся. «Ну ты даешь, Васильевич», — вдоволь насмеявшись, сказал он. «Я же месяц как на бабах сижу, а на заводе вместо оплаты каждый день завтраками кормят. Как говорится, одно в жизни счастье осталось. Наливай да пей. А зачем мне деньги-то понадобились?» «Да так», — махнул рукой Иван Васильевич, — «ноутбук сломался. А без него дома скука смертная. Починить хотел». «Ха! Ноутбук! Мне б твои проблемы. Ладно, бывай, мне в другую сторону». «Ну, давай пока». Рома быстрым шагом пошел в сторону магазина, а Иван Васильевич, наблюдая за удаляющейся фигурой приятеля, вдруг почувствовал, как на душе стало немного легче. «И ничего удивительного», — подумал он, — «целыми днями дурью маюсь, забиваю голову кредитами, ноутбуками, а у этого парня дела в 100 раз хуже. Мало того, что не от хорошей жизни пьет, так еще на заводе за спасибо вкалывает». «Ничего, проживу как-нибудь и без ноутбука». Тот же самый Рома и в помине не знает, что такое ноутбук. И ничего, нормально живет. Улыбнувшись собственным мыслям, Иван Васильевич пошел дальше гулять в прекрасном настроении. Рома в очередной раз, отрыгнув вчерашней водкой, со скрежетом на зубах наблюдал, как его приподнятое, подогретое оставшимися деньгами на похмел настроение катастрофически падает вниз. «Что же это за справедливость?» – рассуждал он. «Когда у него, работяги в 5-м поколении, в доме нет даже телевизора, а у этого зануды какой-то супер-пупер-бук сломался. Да и не в этом даже дело. Займи, – говорит, – денег на ремонт. Ну, сказал бы, слышь, братишка, подкинь деньжат, здоровье с будуна поправить. Да не вопрос, взял бы с собой за компанию и плевать, что с этим грамотеем поговорить не о чем». Даже толком материться не умей. Ощутив себя безнадежно застрявшим в жизненном отрезке завод «Кабак», Рома ругнулся и прибавил ходу. Даже предвкушение грядущих 100 грамм сейчас не вызывало у него ни тени положительных эмоций. Андрей Петухов. Хлам. Наклонившись поближе к соседке по офисному столу Нине, сисадмин Вова как можно тише затараторил. «Да о чем ты говоришь, Нинок? Какой нормальный быт? Тебе рассказывать, как я живу?» Без видимого удовольствия Нина приготовилась выслушать очередную порцию жалоб коллеги. «Вот взять, к примеру, мою спальню». Загнул на руке указательный палец Вова. «Кровать эпохи Ренессанса. Скрипит так, будто телега по дороге катится. Дальше телевизор. Все, кто нормально устроились, давным-давно приобрели себе плазму. А у меня до сих пор старичок с удающимся задом, как у нашей дражайшей начальницы». При этих словах Нина благосклонно улыбнулась. «Следующее», — загнул второй палец Вова. «Кондиционер. Его попросту у меня нет. А вместо него стоит допотопный с большими лопастями вентилятор. Ну да ладно, я здесь без претензий. А теперь дошли до самого главного. Вован скорчил свою самую серьезную гримасу. «Кто я по профессии? Сис-админ. Что это значит?» «А это, прежде всего, значит, что я просто обязан иметь у себя дома приличную оргтехнику. А у меня что? Стыдно сказать. По запчастям все покупал 2 года назад. Чуть ли не на блошином рынке. Ноутбук с вечно западающими кнопками. Системник, который включать-то опасно. А ксерокс? Это же вообще позор джунглей. Как с таким хламом можно?» Поток слов Володи прервал внезапный звонок телефона на его столе. «Секундочку», — отвлекся он от разговора и поднял трубку. «Да, я слушаю вас». За считанные мгновения лицо Вовы изменилось до неузнаваемости. Из радостного с розовым румянцем оно стало бледным, почти что восковым. Наблюдавшая за этими переменами Нина не на шутку испугалась. А потому, когда Вова наконец оторвала от уха трубку, она тут же его спросила: «Что случилось? Кто-то заболел?» «Хуже», — с трудом ответил Вова. «В моей квартире пожар». «Да ты что?» — Нина ухватилась за голову. «Так что ж ты сидишь? Беги быстрее, я начальника сама предупрежу». Не мешкая, Вова сорвался с кресла и, сбив на пол стопку рабочих бумаг, кинулся из офиса домой. Уже меньше чем через час он, ничего не понимая, удивленно моргал глазами у входных дверей своей квартиры. Никаких признаков пожара не было в помине. Вова повернул ключ в замочной скважине и вошел в дом. Все кругом было как обычно. Быстрыми шагами он пересек прихожую, заглянул на кухню, а потом сразу же в комнату с бытовой техникой. Увидев, что все в порядке, он переполнился неописуемой всепоглощающей радостью. Скрипящая кровать, телевизор, ноутбук с западающими кнопками, старенький системный блок и запыленных серос стояла на прежних местах, без всяких признаков возгорания. «Шутники чертовы!» – прошептал Оу, чувствуя себя самым богатым человеком на земле, и бессильно упал на подушке любимого кресла. Андрей Петухов. «Я сейчас расплачусь». На сайте известного в интернете блогера всегда было людно и интересно. Там бесконечно обсуждались приятные и не очень темы о здоровье, быте, любви и политике. И вот когда в один из дней на сайт вышла полная от боли статья несчастной женщины, которую бросил муж, со своими комментариями появилась она, пользователь Снежана. «Ой, какая ты несчастная», — принялась строчить по клавиатуре Снежана. «Как же я тебя понимаю, когда ты сама такое прошла. Просто сердце рвало на части. Все комом в горле стояло, даже толком кушать не могла. Только курила и чаем таблетки запивала. И рядом никого, никого. Ой, сейчас я заплачу. Мамочки, вот слезы потекли. Не могу удержаться».
«Не плачь, Снежаночка», — писался в комментарии пользователь «Четкий самец Валера». «Успокойся, все уже в прошлом. Зачем вспоминать плохое? Надо жить настоящим и будущим. Только тогда возможно избавиться от тяжелых камней на сердце». Продолжая гнуть свою линию, Снежана прописала дальше: «Не могу остановиться. Слезы сами льются. Ну такая, ничего не могу с собой поделать». Подставляя второе сильное плечо, четкий самец внушительно выдал: «Глубоко подыши и посчитай до 100. А лучше выпей несколько капель валерианы и подумай о хорошем в своей жизни. Уверен, что у тебя в жизни много чего хорошего есть. Правда же?»
«Не знаю, сейчас попробую. Спасибо за поддержку». Отслеживая дальнейшую переписку Снежаны и Валеры, разведенная женщина удивленно хлопала глазами. Ее грустная, выстраданная статья никого уже не интересовала. Когда прошел еще один день, очередной посетитель известного сайта выдал на обсуждение длинный текст впечатлений о собственной свадьбе. Там было все: и радость влюбленных, и танцы до утра, и неиссякаемые реки шампанского. После нескольких стандартных «поздравляю» от гостей сайта на поле битвы комментариев снова вышла Снежана.
«Ой, дорогие мои, я так рада за вас обоих, так рада. У меня просто нет слов, сплошной фонтан положительных эмоций. Какие же вы умнички. Я даже вижу все так, как будто бы сама там была. ваши счастливые лица, улыбки, смех родных и приглашенных, как когда-то у меня. Так хорошо было, так здорово. Ой, по-моему, от нахлынувших воспоминаний я сейчас заплачу. Ну вот, началось.
Будто из засады в комментарии тут же выскочил четкий самец Валера.
Ну что ж такое, зачем снова плакать-то? Ведь счастливы же люди, радоваться надо. А ну, хватит плакать.
Ну как же мне не плакать, они же такие влюбленные, слезы сами льются.
Какие же мы нежные, все у тебя еще впереди, поверь мне, и любовь, и свадьба.
Да бросьте, никому я не нужна, мужикам же что надо, чтоб ноги от ушей, груди как арбузы, а душа никого не интересует, рыдать от этого хочется, вот опять глаза мокрые.
Не расклеиваться команда была. На улице весна, солнышко светит, небо голубое. Нет причин для грусти. Улыбнись себе и миру.
Вычитывающий комментарий к своему материалу счастливый молодожен угрюмо молчал. Парочка общительных пользователей продолжала переписываться и не думая останавливаться. А еще через день популярный в сети сайт удивил всех своих гостей необычной для него стеной. Первый раз за долгое время ни один пользователь не пожелал опубликовать хотя бы одно коротенькое сообщение. Зато постоянный гость Снежана после долгих ожиданий все-таки не выдержала.
«Эй, а где все? Куда подевались? Что, никто ничего не хочет сказать? А жаль. Поверьте, самое страшное в жизни любого человека – это когда ему нечего больше сказать. Так разрушаются даже самые крепкие семьи. Начинается пустота, отчуждение, тоска и, как следствие, депрессия. Вот тогда прямо завыть хочется или зарыдать. Ну вот, началось. Опять заплакала. Ну и пускай. Поплачу, может, на сердце легче станет».
«А я, как всегда, успокою», — нарисовался неудивляющий своей реакцией Валера. «И так встряхнулись и вспомнили все хорошее, что сегодня было или будет завтра».
«Это как?»
«А так, что не бывает такого, что только плохое шло в голову. Должно же быть и хорошее, правда?»
«Не знаю».
«Можно выпить немного вина, нервы успокоит.
Одной? Я же не пьяница».
«Можно и не одной».
«То есть?»
Вечером того же дня пользователи Снежана и Валера, уже лежа в одной постели, развивали свою любимую тему.
«Мне стало гораздо спокойнее», — призналась Снежана своему новому партнеру, «будто груз с плеч упал. Но ты скоро уйдешь, и все снова станет, как всегда». На глазах у Снежаны появились первые капельки слез.
«Не переживай, все будет хорошо», — успокоил четкий самец Валера. «Я всегда буду рядом, когда тебе понадобится поддержка».
«Очень надеюсь», — прошептала Снежана, покосившись на скомканной в углу кровати плавки Валеры.
А известный в сети сайт продолжил с новыми силами блистать статьями и комментариями, вынося мозг читателей плаксивыми Снежанами и четкими Валерами.